Johnson, pra Илью. В христианском учении требуется вера, потому что главный предмет этого учения – Бог, невидимый и непостижимый.
Христианское учение чего?
Вера. Сначала слушай?
Да.
В христианском учении требуется вера, потому что главный предмет этого учения – Бог, невидимый и непостижимый. Цитата, святитель Кирилл Иерусалимский. «Вера есть око, озаряющее всякую совесть. Она сообщает человеку ведение». Святитель Кирилл Иерусалимский. Цитату мы не записываем. «Бог есть существо, неограниченное и невидимое для нас в настоящем нашем состоянии.
Видимое.
Чего? Для нас невидимое в настоящем нашем состоянии. Мы слишком материальны. А вон выше нашего ограниченного понимания дела Божии не могут быть предметом нашего знания, который имеет дело с вещами видимыми и постижимыми, и могут быть приняты только верою. Вера также необходима и в науке, и в обыкновенной человеческой жизни. Человек не может проверить сам все, что ему говорят. Он верит исследователям, сообщившим ему о том, что существует в мире. Верит фактам, о которых говорят учебники. Принимает научные формулы, не имею возможности их проверить. Любой человек не может произвести все расчеты, которые производят ученые. И такая вера обоснована, потому что можно убедиться профессиональной компетенции всех этих людей. Мы им доверяем. Вера в Бога начинается с доверия к свидетельству, познавшего Бога, и живущих в единении с Ним, каковыми были это праотцы, святые, пророки, апостолы. Бог в своем откровении первым выходит навстречу с человеком. А со стороны человека предполагается свободный отклик веры. Цитата. Профессор Владимир Лоский, известный богослов. Вера не психологическое состояние, не простая верность, она онтологическая связь, то есть связь по бытию, между человеком и Богом. Это дар, который восстанавливает и оживляет глубинную природу человека. Конец цитаты. Вера – это путь, по которому Бог и человек идут навстречу друг другу. Бог призывает человека явно или тайно. Человек, возможно, не понимает, что его призывают. Даже есть такое, Бог говорит, что не вы меня избрали, а я вас избрал. Так, часть думает, что он принимает решение, а на самом деле Господь его избирает. Чтобы уверовать, необходимо искать истину со стороны человека. И человеку необходимо божественное воздействие. Таинственная сила Божией благодати. Цитата «Блаженный Августин». Ты создал нас для себя, и беспокойно томится сердце наше, пока не успокоится в тебе. Блаженный Августин. Верующими не рождаются. Вера дается усилиями и подвигом того, кто взыскал ее. Для человека важно не остановиться ни перед какими усилиями в этом искании и предать себя воздействию Божию. Нужно, чтобы Бог нас воспитал, возвысил бы нас до познания божественных тайн. И нужно, чтобы в Божьей тайне нас посвятил сам Бог. Тогда добросовестный ищущий человек получит веру. Бог ее не прячет себя ни от кого. И Бог будет действовать в нем, и человек заметит действие Божие в своем сердце. целью жизни человека является достижение спасения. Пространный катехизис Филарета Московского учит, что для спасения души необходимы, во-первых, познание истинного Бога, Бог есть личность, и познание его возможно только в опыте богообщения. И истинное богопознание есть прежде всего образ жизни, а не образ мысли. Второе. Требуется правая вера в него. То есть правильно. То есть наличие у человека правильных представлений о Боге. Веру как знание о Боге следует отличать от непосредственного знания Бога, которое приобретается только на путях личностного богообщения. Мы получаем знание о Боге, но наше познание внешнее, а требуется именно духовный опыт. Духовные переживания. И третье. Жизнь по вере и добрые дела. Приведение всей жизни человека в соответствии с волей Божьей. В молитве и участии в церковных таинствах мы получаем освящающую нас благодать, а через добродетели достигаем духовно-нравственного совершенства. На экзамене прошлой группы так и не ответила, какая цель христианской жизни, конечная и главная, к чему мы сейчас стремимся на самом деле. Вот все говорят, вот спасение, спасение, что
там
конкретно?
Духа Святого.
Конкретно. Стяжание, стяжание. Мы вот живем и стяжаем. Это же не цель. Это процесс.
В Царствие Небесное попасть.
Ну, что такое Царствие Небесное? Ну, Царствие Небесное. Вечный покой. Что конкретно? С богословской точки зрения, что это?
Стремление познать Бога и быть Богом.
Ну, быть с Богом. Каким образом быть с Богом?
Ну, стремиться и учить его учение, то, что он давал по Ветхому Завету и по пророкам, наверное. Это объясняется так, только познание Бога и там вере его.
Что он дал. Что значит познание Бога? Ну, поняли мы, познали там. Ну, все равно это невозможно целиком понять.
Дальше
какую-то часть мы познали и все. И что?
Жить понятно.
Ну вот у человека бессмертная душа, вот что он будет заниматься вечностью?
А, он там же молится. Ну, как святые богословы говорят, что в Царстве Небесном они только молятся, там их восхваляют Бога.
И сейчас вот не восхваляют. В чем цель-то? К чему мы сейчас стремиться должны в итоге? Святыми, все равно это все понятно, что святыми спасемся в раю, дальше конкретно.
К совершенству.
Ну, совершенство, но не бесконечно, понятно. Есть такой термин обожение. Слыхали такое? Нет. Церковное предание говорит, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Именно в буквальном смысле стал Богом. Онтологически. Как бы божественную природу он уже приобрести божественную не может, конечно. Как бы божественная природа и человеческая – это разные вещи. Человеческая природа никуда не исчезает. Но в божественных энергиях мы присоединяемся к божеству. Писание говорит, вы боги. Как бы и создан был человек изначально дыханием Божьим. Все были созданы из праха земного, а в человеке был Дух Божий, как бы вдунул человека Дух свой. Говорит, вы божественного рода. И цель каждого человека стремиться к Богу, быть с Богом всегда и во всем. Как бы богами мы стать не можем. Божественную природу мы получить не можем, потому что это невозможно для нас, в принципе. Но быть в вечности с Богом, приобщиться Богу в Его божественных энергиях. Так что спасение, вот просто я говорю, вот цель спасения. Спасение – это абстрактный термин, спасение, ничего дальше. А именно жизнь в Боге и с Богом. Через вторую ипостась Иисуса Христа мы присоединяемся с помощью церкви к самой вот Троице, в принципе, получается. Потому что Спаситель Иисус Христос, Он часть Святой Троицы, вторая ипостась. И через Его божественную природу мы присоединяемся к Божеству. И это наша цель. Вот оно, спасение. Быть с Богом. А не просто там где-то рядом что-то пить, прославлять. Это жить. Через Спасителя Бог воспринимает человеческую природу через Бога воплощения. Так что вот запомните эту формулу. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Богопознание. Жизнь с Богом – это опытный процесс. Духовный опыт по мере накопления становится знанием. А знание требует систематизации. таким образом возникает наука богословия. Богословие по греческому варианту это теология. Состоит из двух слов. Офеос это Бог, и логос это слово. Богословие. Под богословием понимают совокупность религиозных наук, среди которых различают догматическое, нравственное, основное, литургическое и пасторское богословие. Отдельные дисциплины. Догматическое богословие, нравственное богословие, основное богословие, литургическое богословие, пасторское богословие. Насчет вот этого громкого названия науки, сейчас у нас не так давно приняли теологию как отрасль науки. Многие как бы возмущаются, но официально это сделали. Но это не только у нас, например, в Оксфорде, у них там есть тоже теология, пользуются авторитетом тоже в направлении их. Значит, определение. Православное догматическое богословие это наука в систематическом порядке, раскрывающее содержание основных христианских истин, догматов, наука в систематическом порядке, раскрывающая содержание основных христианских истин, догматов, принимая их всей полнотой православной церкви. Так, православное догматическое богословие, наука в систематическом порядке, раскрывающая содержание основных христианских истин, догматов, принимаемых всей полнотой православной церкви. Вероучение, освоенное человеком, и составляющие предмет его веры, называется догматическим сознанием. Вероучение, освоенное человеком, составляющее предмет его веры, называется догматическим сознанием. Знание основ вероучения необходимо для обобщения и систематизации духовного опыта. Знание основ вероучения необходимо для обобщения и систематизации духовного опыта. Для сообщения опыта тем, кто его не имеет. Для обобщения и систематизации духовного опыта и для сообщения опыта тем, кто его не имеет. Цитата, преподобный Силуан Афонский: «Никто из святых не стал бы искать словесного выражения своего опыта, если бы не стояла задача научить ближнего». Конец цитаты. И это знание также необходимо для проверки правильности нашего духовного опыта. Для проверки правильности нашего духовного опыта. Так как искаженное догматическое сознание опасно для духовной жизни. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте. Если что-то непонятно. Существует апофатическое богословие и катафатическое. Апофатическое и катафатическое. Апофатическое, это греческое слово, апофасис – это отказ, отрицание. Апофатическое богословие – это формат богословия, в рамках которого о Боге говорится в отрицательных терминах и выражениях. О Боге говорится в отрицательных терминах и выражениях. Бог невидим. Не познаваем, не ограничивается пространством, временем и так далее. Отрицательные термины. Но и Бог трансцендентен. Термин знакомый. Объяснять или понятно?
Нет, объясняю.
Трансцендентен – это значит сверх нашего понимания. Нам его не понять и так далее. Вот он непознаваем. Не ограничен пространством, не ограничен временем. Мы не понимаем, что это такое. У нас такого опыта жизненного нет. Богословских текстов отцов церкви часто сопоставляются взаимоисключающие понятия. Цитата Семён Новый Богослов, преподобный. богословы, которым даровано видение Бога, несозерцаемо созерцают невыразимую красоту Божию, они, не прикасаясь, обретают и не постигая, постигают его образ, не имеющий образа. Его бесформенную форму и неявленное явление в его безвидном облике, в сокровенной красоте, одновременно простой и вечно иной. Конец цитаты. Подобно Семену Богослову. Взаимоисключающие термины по отношению к Богу используются. Непознавание для нас. Катафатическое богословие – это путь утверждений. Апофатическое – это отрицательное богословие, а катафатическое – это положительное. И оно прилагает Богу все мыслимые в тварном мире совершенства. Апофатизм означает отказ от попыток познать веру логическим путем. Теоретические положения устанавливают пределы, за которыми начинаются искажения. Показывает, где нужно остановиться. Теоретические положения устанавливают пределы, за которыми начинаются искажения. Искажение вероучения в христианском богословии получило наименование ереси. Искажение вероучения. Ереси. Ересь – слово греческое. Эресис – это выбор, предпочтение. Всякое погрешение вопроса вероучения есть ересь. И с точки зрения канонического права еретиками являются все вообще неправославные. Ересь является внешним выражением повреждения в духовной жизни. Киприан Карфагенский говорил, что ересь – это не просто какие-то ошибки рассуждений, а это именно внутреннее противоречие. Это внутреннее такое искажение. Это состояние души. Это не просто что-то там ошибся, подумал, а это его внутреннее состояние еретика. Он уверен в этой искаженности и не слышит никого совершенно. Еретическое учение искажает духовную жизнь и препятствует соединению человека с Богом. Искажает духовную жизнь и препятствует соединению человека с Богом. Цитата преподобный Силуан Афонский. Догматическое сознание органически связано со всем ходом внутренней духовной жизни. Измените в своем догматическом сознании что-либо, и изменится в соответствующей мере и ваш духовный облик, и вообще образ вашего духовного бытия. Конец цитаты. Примером того, как незначительные повреждения вероучения способны деформировать духовную жизнь огромных церковных сообществ, могут служить римо-католичество и многочисленные направления современного протестантизма. В первые века исторического бытия церкви вероучительные истины не имели умозрительных формулировок. Когда начали появляться ереси, церковь вынуждена была определить границы религиозного опыта. И указать черту, которая отделяет истинное церковное учение от ереси. Так появились догматы. Догматы стали определяться на Вселенских соборах, это уже 4 век. 325 год, Первый Вселенский собор и так далее. Еретик возводит в абсолют одну из граней цельного опыта церкви. Возводит в абсолют одну из граней цельного опыта церкви, выбирает из общего учения что-то одно, превращая его в нечто одностороннее и ограниченное. Ересь есть результат умозрительного выбора, связанного с упрощением и схематичным восприятием церковной истины. Понять это невозможно, в это надо поверить, а еретик пытается объяснить это логически, со своей точки зрения, чтобы было понятно. Там получилось все довольно стройно и понятно, но только это ересь. Еретики, это, как правило, были очень образованные люди, крупные богословы. Классические примеры ереси – это несторианство и монофизитство. несторианство и монофизитство. Несторианство произошло от имени Константинопольского патриарха Нестория. Несторианство. А монофизитство – это греческое слово. Монос – один. И физис – природа. Одна природа. Монофизиты утверждают, что во Христе одна природа. Мы утверждаем, что две природы, человеческая и божественная, они утверждают, что только одна божественная. Монофизиты. А несторианство абсолютизирует человеческую природу во Христе. А монофизиство природу божественную. Что божественная природа поглотила природу человеческую. Монофизиство. По православному Спаситель это совершенный Бог и совершенный человек. Это для них непонятно как-то. И совершенный Бог, и совершенный человек одновременно. Поэтому я стараюсь как-то вот сделать это более понятным для себя. И вот это все монофизитство в конечном итоге разрушило Византийскую империю. В случаях разрушается полнота веры в божественное воплощение. И в Бога человечества Христа. Несторианство провозглашает идеал совершенного человека, а монофизитство – идею невоплощенного Бога. А по православному утверждению, что не воспринято, то не урочевано. Спаситель пришел ликвидировать последствия грехопадения. А соответственно, если он не воплотился, то человеческая природа осталась неисцеленной. Первым наименованием догмата было греческое слово «хорос», которое переводится как «предел, граница». Хорос. Догматы устанавливаются на Вселенских соборах. У нас 7 Вселенских соборов. Догматы – это те положения, в которых Церковь выражает свой опыт веры, указывая границы, отделяющие истину от ее еретических искажений. Догматы – это те положения, в которых Церковь выражает свой опыт веры, указывая границы, отделяющие истину от ее еретических искажений. При этом формула не в состоянии подменить собою опыт. она лишь обозначает его границы. На соборах они, отцы, договариваются о границах богословия, приходят к единому мнению соборному и обязательному для исполнения во всей Вселенской Церкви. Знание определений и формулировок истины – это еще не знание истины. Это только формула. Знание определения формулировок истины не является знанием истины. Атеист может хорошо изучить догматы церкви, но из этого не следует, что он познал заключенную в них реальность. У него это просто осталось внешним знанием.
Можно, пожалуйста, еще раз.
Знание определения формулировок истины не является знанием истины. Ну, дальше так понятно. Знание догматов не означает, что человек познал заключенную в них реальность. Познать истину возможно не через заучивание формулировок, но только через сопричастность истины. Сколько у нас остается времени?
40 минут, наверное.
Все уже, наверное.
Все как бы, да? Ну, я думаю, достаточно сегодня и так. Не усвоится.